«Открывая Пушкина». Сегодня мы продолжаем нашу встречу с профессором архитектурно-художественного университета, заслуженным художником России, скульптором Валентиной Степановной Соколовой.
Значит, когда у меня встал вопрос, где продолжать учиться, я сначала училась в художественном училище в нашем имени Шадра, замечательное училище. Сначала оно сейчас помещается на углу Малышева и Розы Люксембург, а раньше помещалось в здании филармонии. И я была счастлива, что я это была там, потому что после занятий, у нас были 9 занятий до 5, а потом, значит, мы все потом хором шли на концерты филармонии, бесплатно, естественно. Вот. Это было тоже замечательно. И я училище художества не закончила с тем, чтобы не отрабатывать 3 года, как у нас раньше было заведено, после окончания отрабатывать 3 года. Там на как бы учителем рисования на художественно-педагогическом отделении я училась. Вот. И я решила сразу, в первые же каникулы, какие у нас были в художественном училище, мы поехали зимой в Питер. Какой это был... Это, во-первых, совершенно меня сбил с ног Питер. Во-первых, своими... Я думаю, значит, ну, раз там течение, гость 3, значит, там теплая погода, как в Париже, там можно расслабиться после нашего Урала, значит, демисезон, одеть на себя шарфик легкий на голову. Ну и вот так мы и поехали. Ну, и у меня там родственники были, и как мы там у них остановились. Когда мы вышли с этого Николаевского вокзала, такая метель, такая буря нас, снежная буря захватила. Думаю, где Гольфстрим? Где... Что мы бегали от одной кафешки до другой, чтобы подкрепиться, согреться. Хорошо, родственники мне дали шапку, ушанку, дали там еще какой-то свитер, чтобы можно было хоть как-то вот, доползти до Зимнего дворца. Вот. И, значит, я не буду отвлекаться особо на Питер, потому что в Питере можно очень много говорить. Кстати, это любимый город Александра Сергеевича Пушкина. Он Петра Первого любил просто, он его обожал. Он просто его обожал, да. Вот поэма «Медный всадник», о чем говорит уже вообще это. И когда я, значит, все-таки приехала в Питер поступать, первый год я не поступила, и чтобы остаться в Питере, было, значит, 3 варианта. Пойти, где давалась лимитная прописка. Либо на стройку, либо на почту, либо там обслуживаясь персоналом на какое-то судно. Но поскольку у меня как бы была такая подруга из Уфы, которая тоже не поступила, она поступала на дизайн, и мы с ней вместе решили пойти на стройку. И вот общежитие, это РСУ какой-то, 365, я запомнила даже. Общежитие этой стройки было на улице Матроса Железняка. Почему я об этом говорю? Потому что рядом с этой улицей была Черная речка, и был огорожен и такой обелиск, и там, где стрелялся Пушкин, дуэль. Там была дуэль Пушкина с Дантесом. И это место огорожено такой черной оградкой было, сейчас не знаю как, и обелиск. И здесь стрелялся Пушкин с Дантесом. И вот мы каждый день проходили, посмотрите, на автобусную остановку мимо этого места, где он был смертельно ранен. Вот такие впечатления. И как раз первый год, когда я уже поступила, первый год, это был 67-й год, да, 67-й год, было наводнение. То есть вот Лебяжья канавка и Фонтанка, которые обычно уровень воды ниже как бы береговой части тротуаров, они были вровень с тротуарами, вода, да. И даже немножко заливала. Лебяжья канавка вообще была, вышла из берегов и немножко заливала Летний сад. Я это хорошо помню. Мы даже перепрыгивали через лужи там какие-то. Вот. И в Летнем саду гулять было невозможно, потому что он был подзатоплен. Вот, и почему я вспомнила? Потому что об этом наводнении тоже пишет Пушкин, о наводнении Петербурга. А почему это случается? Потому что ветра в Питере, они всегда в разных направлениях, но вот именно направление, когда Фонтанка впадает в Неву, а Нева – Финский залив. И когда ветер с Финского залива и идет как бы вот в этом направлении, обратном направлении, направлении Невы и направлении Фонтанки, Фонтанка должна впадать в Неву, да? Она обратно идет, то есть она переполняется этим ветром и не дает воде как бы туда вытекать в Финский залив. И поэтому регулярно, время от времени случается наводнение. Ветер, ветер этом причиной. Вот. Но все равно это красиво. Вот. Почему я вспомнила о Питере? Пушкин связан с Питером, в общем, конечно, накрепко. Я все вспоминаю театральную площадь. Это площадь перед Русским музеем. Там Малый оперный театр и Русский музей. Два замечательных заведения, которых я вообще, можно сказать, я там не вылезала из них, так можно сказать. Русский музей я очень любила. И рядом с Русским музеем был еще этнографический музей народов Советского Союза. Очень интересный музей, просто замечательный. Быт народов России. А сколько их у нас? И все это очень познавательно, интересно. Вот. И Малый оперный театр мне, кстати, даже нравится больше, чем Большой оперный, Мариинский. Он какой-то такой, ну, какой-то свой такой, камерный. И к чему я это говорю? На площади поставлен памятник Пушкину. Аникушина, работа Аникушина. Над этим памятником он работал 20 лет. Да, вот такие памятники рождаются только так, а не то, что там как-то бегом, к сроку успеть и все такое. Одних эскизов он выиграл конкурс. Это был тоже конкурсное, так сказать, задание. И он ему удался. Он как бы вот схвачен самой его суть. То есть он же был как огонь, как молния, как вот быстро летящий такой, что-то полет какой-то, вот он прям как ртуть. Вот это удалось ему. Он такой в таком движении летящим. И я считаю, что это ему удалось. Он держит всю как бы площадь вот эту вот, без него как бы даже она не мыслится. Вот это то, что касается Пушкина. А Пушкин, который вот у нас стоит в Витертон квартале, я не буду как бы... Нет, он интересный, Пушкин как бы немножко он статичный. Он Пушкин другой. Он другой, он весь такой, ну, огонь, короче, огонь. Вот это его стихия. Вот мне еще тоже нравится. Как он неравнодушен к природе, вот к ее как бы самым таким, ну, незаметным вроде как проявлением. Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, ялостную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес. И вот просто конь. Видимо, он любил верховую езду, и так иногда просто прогулки такие делал. И пеший, и конь. «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шею опустил? Не потряхиваешь гривы, не грызешь своих удил, или я тебя не холю, али ешь овса неволю, али сбруя не красна, али поводья не шелковы, не серебряные подковы, не злоченные стремена?» Отвечает конь печальный. «Оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и пение стрел. Оттого я ржу, что я в поле, уж недолго мне гуляй, проживать в красе и холе, светлой сбруи щеголяй. Что уж скоро враг суровый сбрую всю мою возьмет, и серебряной подковы с детских ног моих сдерет. Оттого мой дух и воет, что на место чепрака кожей он твоей покроет мне вспотевшие бока. Значит, еще по поводу лицея. В лицее у них такой был какой-то дух такой. У каждого была своя комнатка, типа кельи, да. Кельи, да, чтобы, так сказать. И у каждого был к ним пристроен такой дядька, который за ним как бы присматривал, да, чтобы он режим соблюдал, и все это, обед, и ужин, все такое, чтобы никуда особо не гулял. Вот. И он все-таки умудрялся так вот приударить за одной горничной. А, княгиня Волконская, там, видимо, был ее там дом, и они так мимо на территории лицея так прохаживались со своей этой горничной Наташей. Должен Наташу. И вот он за ней так приударил, за этой Наташей. Все-таки как-то успевал, он так это...
Сколько лет было?
Ну, лет 12. Да, 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 да.
Уже приударил?
Да, да, да. Да, да, да. И она ему отвечала тоже так, взаимностью так. В общем, назначала свидание, там, подарка и все. И все это на территории лицея так. Значит, они очень так бурно переживали события войны 12-го года. И был даже такой случай, как бы, когда москвичи покинули Москву и сожгли ее, да, в общем-то, сами москвичи сожгли Москву, чтобы не досталось она Наполеону. Представляете, такое, это же такое. То есть никто из европейских городов такого не делал, подарка, в кавычках, Наполеону. А русские люди вот на это пошли. То есть они не захотели, чтобы он осквернил вот их столицу, златоглавую, белокаменную. И они вот все, значит, кто сколько мог, увезли, вот, например, родители Александра Сергеевича, Надежда Осиповна и Сергей Львович, они уехали в свое имение в Нижегородскую область. Сколько могли с собой увезти, они увезли. Но библиотека, роскошная библиотека, она пропала, она сгорела. И даже места не осталось от этого дома Харитоневского, ничего не осталось. Вся Москва была сожжена, просто сожжена. И то есть Наполеон пришел в сожженную Москву и ждал ключи от сожженной Москвы. А сколько мог он ждать? Пока желудок не попросит. То есть 3 дня, то есть лошади стали падать первыми. Потом стали падать сами французы от голода, от холода. Зима была. И вот это было такое отступление французов, это было по Смоленской дороге. Это трупы, трупы, трупы французов. Правильно, я считаю, это правильно. Достойно, достойно получили. Вот, и русские ликовали, ликовали. Все-таки, когда ведь после Бородинского сражения, когда Кутузов отступил, многие же как бы были против этого отступления. А Кутузов отступил для того, чтобы сохранить армию. Сохранить. Если будет армия сохранена, то победа будет за нами. И это оказалось, он оказался прав. Хотя он был как бы один против всего совета, генералитета. Вот. И эти все события, конечно, в лицее обсуждались. И был даже такой, была опасность того, что Наполеон пойдет на Питер. Но он туда не пошел. Но лицей готовился к переезду. Даже были как бы они наготове, собирали вещи. Но вот когда он уже стал отступать по Смоленской дороге, тогда они уже свободно вздохнули, что все, не надо нам никуда переезжать, все как бы хорошо. Вот. То есть они жили в курсе всех этих событий. Вот. У них там первый директор был Малиновский, и сын его там учился. Вот, и он скоропостижно умер, но они, о нем как бы осталась у него светлая память, потому что для него был главное дух, дух сохранить вот такое как бы товарищество, братство, братство. Вот, которая, в общем-то, у Пушкина осталась. Вот, да, с Пущиным он тоже там познакомился. Пущин, Дельвик, Кельбекси. Вот так у него осталась с ними дружба на всю жизнь. И когда Значит, вот Николай I, когда засовывался на престол, да, он вел следствие сам, Николай I, следствие по делу декабристов. И, конечно, не укрылось то, что Пушкин был связан с декабристами. Этого как бы скрыть не удалось, никому скрыть. И Пушкин это не скрывал, когда он вызвал к себе на допрос Николая I, он спросил. Но в это время у Пушкина это было алиби, потому что он в это время был в селе Михайловском Псковской губернии. А тем не менее, как бы Николай I спросил, если бы ты был в Питере, ты бы вышел на Сенатскую площадь? А Пушкин сказал, да, я бы вышел, потому что там были мои друзья. И Николай I очень как бы этим был польщен тем, что вот он сказал правду. И он его отпустил. Что его подкупило то, что он сказал правду, не стал запираться там, не стал никого предавать, а просто сказал, да, я был бы со своими друзьями, я бы их не предал. Вот еще такая вот как бы деталь его действительно такого преданности не только женщинам, но и своим друзьям. И вот, конечно, то, что вот оборвалась его так жизнь, но это, видимо, было не избежать, потому что его горячая кровь, она все равно бы не успокоилась. Он должен был, он защищал не только свою честь, но и честь своей жены. Это, видимо, было необходимо сделать в той обстановке, теми средствами, которые были в то время доступны. И то, что он, умирая от страшной раны, и он, вот всем, кто там был при его кончине, говорили, что он умирал как солдат. Даже не стонал, он терпел боль, как русский солдат. И исповедался, и простил Дантеса, который его, собственно, его... То есть вот это тоже его, как бы он все равно ушел как... православный человек, простил. Вот на таком, это тоже очень такое, ну, достойное, как бы, вот, кончина. Томик Пушкина, который мне достался вот таким образом, да, он весь изрисован профилями девочек, причем профили все в одну сторону направлены. Такие тоже, они... о многом говорят, что человек, который до меня ее читал, эту книгу, был как бы тоже вот неравнодушен к содержанию профиля. А то, что Пушкин великолепно рисовал, это отдельная, вообще отдельная тема, потому что действительно он вот, талантливый человек, он, видимо, во всем талантлив. Он талантлив был в любви, в преданности. Он талантлив в поэзии, чуток, вот его чуткость к любому движению природы. Он чувствовал ее музыку, был неравнодушен к небу, к земле, к последнему листочку с дерева. И вот, а рисунки, они такие острые. Вот он рисовал не только себя, но и своих друзей. И Кефельбекера, причем так остро схватывал самое такое характерное. А над Кефельбекером все в лицее потешались, потому что он был внешне очень такой, не похож на всех. Он был очень длинный, не просто высокий, а длинный. Длинные руки, ноги, длинный нос. И вот, и он сочинял стихи такие. А, он походу все сочинял. Как бы, не, он как бы вроде как говорил то самое, что-то на ходу все сочинял, про себя причем. То есть он как бы делал нереальное реальным, вот так. И Пушкин, видимо, на этой основе как-то с ним подружился. И как-то они вот, это трое, вот Пушкин, Дельвик, Пущин, они как-то вот так, такой, держались такой стайкой. Друга поддерживали всю жизнь. И, конечно, тема пушкинских рисунков, конечно, это такая отдельная тема. Они такие острые, очень характерные, лаконичные. И Наталью даже он рисовал тоже очень лаконично, и так с любовью. Он ее назвал «Мой ангел». Вот, и, конечно, вот они 4 года прожили, да, или так, чуть больше, да, и 4 детей. Вот это говорит тоже о той любви, которая, значит, вот действительно, и все дети, они потом уехали за границу, и там это целая тоже история, как бы дети Пушкина, их, как их назвал, Машка, Гришка, Наташка, Сашка. Сашка, Гришка, Наташка, Сашка. Вот, он их называл, да. Вот мы с Тамарой Никитичной Ворониной на эту тему как бы хотели даже создать, ее эта идея, кстати, не моя, создать памятник семье Пушкина. То есть он был и прекрасный семьянин. То есть он, хотя и трудно было содержать все-таки такую семью, причем он дом на Мойке он снимал, это тоже был как бы не его дом, не частный, они вообще были бедные помещики. Он снимал, надо было трудиться, надо было вот, содержать такую семью, и он как-то успевал это все делать, несмотря на такие довольно серьезные материальные издержки. Вот это тоже как бы одна из сторон такая жизни Пушкина. И я помню, был фильм, так и называется «Дорога». Помните этот фильм? Нет? Фильм так и называется «Дорога». Он снят как раз о последнем дне Пушкина, о дуэли. Самое интересное, что этот фильм, как бы, Пушкина как бы нет вообще в кадре. Единственные кадры, когда его уже проносят вот в этот дом, уже он раненого, смертельно раненого, проносят в этот дом, в его комнатку, на его диванчик, так мельком как бы вот уже тяжело смертельно раненого. Вот единственный кадр, в котором он присутствует, как вот этот фильм называется «Дорога». Дорога от места дуэли, от Черной речки и до Мойки. Вот. И люди, совершенно незнакомые с пушкинской поэзией, каким-то образом узнали. Вот простые люди, там какие-то разносчики, там какие-то лавочники, какие-то там сапожники, ремесленники. Они мигом собрались около этого дома Пушкина, и надо было срочно колоть лед на Мойке, чтобы как бы обезболить рану. Они кололи рот и постоянно подавали, чтобы он не успевал как бы растаять. И народу собралось... И народ стоял, вот он как бы умер не сразу, он мучился, по-моему, чуть не до утра, да? Вот, и там Петр Вяземский был около его, прямо неотступно был. И народ ждал, как вообще это, как разрешится эта ситуация. И вот около Мойки собралось огромное количество народа, простого народа, даже незнакомого вообще, как бы с его поэзией, откуда могли, что вообще, неграмотные люди. Люди же были, ну, простые люди, неграмотные были. Вот, и ночью, это было серое такое утро, Петр Вяземский вышел, уже головной убор снял, и все поняли. И все сразу упали на колени, сняли шапки. Вот такой вот фильм, такой замечательный вообще фильм. Как же, я помню, кто режиссер. Ну, такая была картина, мощная просто, вот туда посвященная. Вот, последние дни, часы Пушкина, это что-то вообще такое. Вот как он умирал, как простой русский солдат, знаешь. Он знал, за что он умирает. И вот лекарь, вот это слова врача, который был при его кончине, он сказал, вот я, говорит, видел много умирающих солдат, но как он умирал? Он говорит, это надо, это он умирал как на поле боя солдат, без стона, без крика, вот так. Спокойно умер, спокойно. Хотя, конечно, вот достойно.
Дорогие слушатели, сегодня своими впечатлениями о гении русской литературы, гении русской поэзии Александре Сергеевиче Пушкине делилась профессор архитектурно-художественного университета, заслуженный художник России, скульптор Валентина Степановна Соколова. Вы слушали цикл передач «Открывая Пушкина». Продолжение следует.